Оставил Бог землю. Сегодня самым распространенным вопросом, который задают люди, является, где в этом мире можно найти Бога. Оставил Бог землю, Бога не видно. И когда мы косвенным образом приходим к некоторым заключениям о том, что, по всей видимости, мир не первичен, он не был создан сам по себе, он не произошел сам по себе в результате какого-то случайного стечения обстоятельств. И, по всей видимости, человек не является результатом эволюции от динозавра, то люди начинают искать Бога, при этом приходят, ну, те, кто знают, как найти путь внутрь еврейского народа, находят для себя мир заповедей, ценностями, которыми они живут. И тем не менее, уходит много лет у человека, прежде чем начинает видеть в этом мире Бога, что именно я подразумеваю под видением Бога, которое возможно сегодня у человека, это то, что называется ашгаха пратит, частное видение божественного правления человека. Когда Творец показывает каждому из нас, как он ведет нас к определенным целям, показывая нам, что определенные поступки, которые мы совершаем, имеют резонанс в духовной сфере, оказывают влияние, в частности, на нашу судьбу. И, давая нам некоторые уроки, Творец таким образом показывает нам свою руку. Вопрос, тем не менее, поиска Творца в этом мире настолько тяжел, что многие люди вообще убегают от него, многие, к сожалению, даже верующие евреи убегают от ответа на этот вопрос, вообще не видя и не веря, что существует возможность получить на него ответ. С течением времени появляется все больше и больше людей, которые свое отрицание божественности как раз зиждят и фундаментируют именно на той самой идее, что Творца в этом мире увидеть очень сложно или, может быть, даже невозможно с их точки зрения. Итак, невидение руки Бога и ашгахи пратит, частного правления Творца, составляет одну из самых фундаментальных теологических проблем, которые сегодня находятся и стоят перед людьми. Главная трудность связана с тем, что мир, как сказано на иврите, «Олам ки минхаго ногег». Мир выглядит вроде бы достаточно самодостаточно. «Олам ки минхаго ногег». Мир существует как будто бы сам по себе. И как будто все больше в этом мире видно, что результат человека зависит от его иштадлут, от его старания. А именно, чем больше человек прилагает своего старания и суеты, тем он больше получает успех. Если человек идет к врачам, то он, как правило, излечивается. Скажем, большой процент болезней сегодня лечит. Если человек к врачам не пойдет, то он, может быть, не сможет излечиться. И люди все больше и больше склоняются к мысли о том, что мир, он сам по себе, в нем трудно найти божественную составляющую, которая является центром мира, ибо семисвечник, минора, символ ее такой, что шесть лучей свечи, которую зажигал священник Коген в Иерусалимском храме, они выходят из центральной седьмой. То есть мир с его шестимерными направлениями, с шестью направлениями, то есть трехмерное евклидово пространство, шесть лучей в разные стороны, он движется на центральном столбе духа, духовности, которая является первичной по отношению к материи. Так вот эту вот самую глубокую, самую скрытую составляющую увидеть сложнее. Поэтому сегодня люди все больше видят, что «Олам ки минхаго ногег», и трудно найти Бога. В то время как Талмуд в трактате Бава Кама учит, что у человека есть право на врачевание из стиха «Верофе и рапе». А именно, что если человек повредит другого, то он должен его вылечить. «Верофе и рапе» — отсюда говорит Талмуд в 8-м переке трактата Бава Кама. «Микан шинит нар шут лирпо». Отсюда мы видим, что дана право для того, чтобы вылечить. То есть получается, что если бы не этот стих в Торе, то еврей не имел бы возможности и религиозного права обращаться к врачам, а должен был бы лечить свои физические заболевания неконвенциональными духовными способами, поскольку болезнь свидетельствует о нарушении внутренней гармонии в человеке. Как сама болезнь, она имеет симптомы, имеет внутреннюю причину. Также и физическая болезнь имеет еще более глубокую внутреннюю причину в диссонансе, в нарушении гармонии в духовном состоянии человека. Поэтому, если бы стих не разрешил обращаться к врачам, необходимо было бы лечиться неконвенциональным способом. А именно, пересмотром своей жизни, поскольку болезнь и смерть, они относятся только к тому, что подлежит смерти. Смерть по определению не имеет права и не имеет силы над живым. Смерть распространяется только на то, что уже умерло. Стало быть, болезнь свидетельствует о том, что в человеке какая-то часть его духовной структуры, она просто вымирает. Поэтому лечиться нужно было бы религиозным способом. Но текст Талмуда все-таки разрешает человеку идти к врачу. Отсюда мы видим, что основной способ лечения, он духовный. И основной способ возвращения к тшуве, способности победить свое злое начало хотя бы насколько-то, или сублимировать, повысить себя, повысить свое духовное состояние. Это только в случае, конечно же, если ты в этом мире видишь Бога, если ты видишь в этом мире духовную составляющую. Как же ее искать? Мир сегодня полон одним большим вопросом. Где же Бог? Этот вопрос столь тяжел, что на нем уже многие отрицающие еврейскую веру строят свое доказательство. В то время как для пророка Исаии сокрытие Бога из этого мира не составляло теологической проблемы, как Исаия пишет в 45 главе своей книги: «Ахен атакель мистатер элукей Исруэль Мошия». «Да ты Бог скрывающийся, сокрытый, Бог Израиля, который спасает». То есть Исаия, который смог увидеть пророчество в этом мире, совершенно небывалым образом, он жил за 200 лет до разрушения храма. Исаия, который был один из величайших пророков, который сравнивается с другими пророками, в частности с Ихискелем, как Бен-Ир, Бен-Кфар, как житель города и житель деревни. Говорится, что если Исаия был житель города, который привык славить царя, то он описывал царя очень высокими, очень тонкими понятиями, которые практически сокрыты для нас. В то время как Ихискель, пророчество которого было уже за границей, в Вавилоне, он описывает царя как житель деревни, поэтому нам, людям, которые и до деревни не дошли, мы вообще жители джунглей, отсюда мы можем понять, какое величие в понимании Бога имел пророк Исаия, который называет Бога «Хен атакель мистатер», «Ты Бог скрытый», «Бог Израиля, который спасает». Отсюда мы видим, что для пророка Исаии состояние сокрытия Бога от человека в этом мире не составляло теологической проблемы. И более того, пророк Исаия имел возможность этого Бога увидеть, ибо он написал целую большую книгу, которая не предсказывает будущее, а показывает те механизмы духовного правления, которые Творец использует в этом мире для правления человека. В Талмуде приводятся слова Ханны, матери пророка Шмуэля, которая сказала следующие слова в книге Шмуэль. «Эйн кадош ке ашен, кейн билтеха вейн цур ке элокейну». «Нет священного, как Бог, и нет, кроме того, как Он, и нет цур, дословно скала, или от слова юцер, создатель, и нет создателя, как Бог наш». Талмуд задает вопрос, что значит «нет создателя, как Бог наш»? «Нет создателя» в том смысле, как объясняет Малбим, что обычно ремесленник, когда он создает что-то в этом мире, то как только он завершил свою работу, он отстраняет свою руку и уже не имеет никакой связи с тем предметом, который он создал. Творец отличается от всех видов созидания, которые возможны в этом мире. Он создал, окончательно завершил свое творение и тем не менее продолжает осуществлять свою связь с ним, безусловно, в состоянии сокрытия, и тем не менее он продолжает приносить в этот мир два вида правления, как объясняет Раби Моше Хаим Луцато. Ашгаха клалит – общее правление, ашгаха пратит – частное правление, которое адресуется каждому отдельно взятому человеку. Продолжает Талмуд и говорит следующие слова. Ганы хамиша борхинавши кенегед ми амран Давид. Пять благословений борхинавши, благослови душа моя, по отношению к кому сказал царь Давид. Он сказал эти благословения не иначе, как соответственно Богу и соответственно душе. А именно, «Маха кодыш баругу мале коле олам, аф нишамам леа малаэт коле гуф». Как Всевышний, благословлен Он, наполняет весь мир, так же душа наполняет все тело. «Маха кодыш баругу руэ вейно нире», как Творец, Он видит, но Он не виден. «Аф нишама руа вейна нире», так же и душа видит, но невидимо. Маха кодыш баругу занет коля улам куло, аф нишама занет коля гуф. Как Всевышний питает своими жизненными силами весь этот мир, так же душа питает все тело. Маха кодыш баругу тагор, аф нишама тагора. Как Всевышний чист, так и душа чиста. Маха кодыш баругу шеф бахадрей хадарин. Как Творец сидит в сокрытии внутри комнат. Аф нишама йошевет бехадрей хадарим. Также и душа находится глубоко в сокрытии. Яво миши ешбо хамиша дварим галалу, вейшабах ле миши ешбо хамиша дварим алалу. Придет тот, у кого есть пять этих свойств, человек, наделенный душой, и произнесет восхваление тому, у кого есть эти пять свойств, то есть Творцу. Итак, для прежних поколений Творец, который находился в состоянии сокрытия, который был невиден, почему-то не составлял теологическую проблему. В книге пророка Иезекииля, глава 9, сказано следующее. Обращается Творец к Иезекиилю за короткое время перед разрушением храма. Тогда пророк Ирмияву, который был учителем пророка Иезекииля, в земле Израиля предупреждал евреев о том, что тот путь, которым они идут, это путь, который ведет к катастрофе, это путь, который ведет к разрушению храма, к изгнанию из земли. А лжепророки, которые находились на содержании Министерства по делам религии государства Иудеи того времени, они отрицали все, что говорит Ирмияху, и говорили, что нет, положение у нас прекрасное, у нас мы идем к строительству общества, все у нас замечательно, никакого разрушения храма не будет, Творец победит вавилонян, все будет прекрасно. Ирмияху говорил, что конец наступает, и лишь возвращение еврейского народа к своему ясному видению Творца может спасти этот мир. Так вот, в Вавилоне, где в то время находилась знать еврейская аристократия, которая была за 20 лет до разрушения храма изгнана Навуходнецаром царя Вавилона, еврейская знать, которая возглавлялась пророком Иезекиилем, видела картину совершенно иначе. Они уже видели, по отношению к ним изгнание уже произошло, и они понимали, что долго так ситуацию держаться не может. То есть Творец дал совершенно иллюзорное состояние еврейскому народу. А именно, большая часть еврейского народа, которая жила в земле Израиля, ни о чем не задумывалась. А те, кто были уже изгнаны, те, кто уже на себе испытали тяжесть изгнания, они видели, в каком же состоянии они находятся. Так вот об этом говорит Иезекииль, которому картина была абсолютно видна. Иезекииль говорит следующие слова. 9 глава, 9 стих. «Вайомер элай, и сказал Бог мне, Авон бейт Исраэль ва Иуда гадоль меод-меод. Грех Израиля и Иуды очень-очень большой. Ватимале гарец дамим, и наполнилась земля кровью». Дамим имеется не то, что проливали кровь. Во время первого храма кровь не проливали. Дамим в смысле нефиш, душа нижняя. Люди жили в основном ценностями своей нижней животной души. Тимале гарец дамим. Вся земля покрыта телесностью. Люди жили... Понятно, что поколение людей, которые были свидетелями периода первого храма, состояние тех людей было намного выше, чем наше. И тем не менее, от них требовалось существенно-существенно больше, чем от нас. В связи с этим, даже их состояние описывается вот этими словами. «Кемалэ гарец дамим». «Вагаир мал'а мута». «И город полный мута». Слово «той» – ошибка. Либо наклоненность в сторону. Все люди находятся в состоянии неуравновешенного, в состоянии кривого. «Кеамру азава шем эта арец вейна шем руя». «Ибо говорят они», кто жители Израиля, жители, те, кто жили в земле Израиля, «Азава шем эта арец, Бог оставил землю, и Бог не видит». Описывает нам Иезекииль, что это главное состояние, когда человек может совершить грех. Написано «Эйн адам осе авера эле нихнесет барух шту». Человек не может сделать грех, если, иначе как, если заходит в него дух глупости. Когда человек управляется собой, когда он в управляемом состоянии находится, но сам бы управляет, он не может совершить грех. Ну, конечно, речь идет о тех людях, которые находятся в системе, которые знают, что такое грех, которые разделяют эти ценности и так далее. Те, кто живут вне этого по отношению к ним, все это не актуально, потому что они всегда находятся в рух, что... То есть они не имеют тех знаний, тех позиций. Пришли руководители народа к Иезекиилю в изгнании и спросили, есть ли еще у евреев обязанность соблюдать завет? Речь идет о ситуации после разрушения храма. Обязаны ли евреи еще соблюдать заповедь? Еще вопрос. Вопрос был так. Те, кто пришли к Иезекиилю, утверждали, что поскольку Творец изгнал нас со своей земли, разрушил храм и привел еврейский народ в состояние катастрофы, то, может быть, это приводит к тому, что мы уже не должны соблюдать заповеди. Почему? Потому что когда евреи получили Тору на горе Синай, задали вопрос истцы, то Тора была получена, принята нами на условии. На условии чего? В первую очередь на условии связи. Что между нами будет связь между еврейским народом и между Богом Израиля. Будет связь, что мы будем на своей земле, что у нас будет место храма, которое является величайшим символом этой связи с Богом. Ситуация, когда Творец изгнал нас, когда Творец исторгнул нас, то получается, может быть, что завет больше не распространяется, не имеет силу и не обязывает нас, то есть соблюдение заповедей больше не является обязательным. Это была суть вопроса, который еврейская аристократия задала пророку Хискелю, руководителю их поколения. Отвечает Хискель, что Творец уже обещал, что никогда не заменит нас другим народом, и что его завет по отношению к нам вечен. В чем был иск и в чем был ответ? Иск был такой. Люди утверждали, что, может быть, Тора была принята только на условии благословения. Отвечает Хискель, что Тора была дарована нам и принята нами безусловно. И в связи с этим Творец обещал, что никогда больше он не заменит нас другим народом. Имеется в виду, что его выбор по отношению к нам был абсолютным, вечным, и состояние благословения не является необходимым условием для того, чтобы на нас распространялись заповеди. На нас заповеди распространяются всегда, и наша задача, в каком бы состоянии мы ни находились, в частности, в состоянии вавилонского изгнания, вернуть эту связь, потерянную с Богом, найти того Бога, который оставил землю, как говорит пророк Хискель, как говорят люди, которые жили в Иерусалиме в период перед разрушением храма. И действительно, храм мог разрушиться только тогда, когда Бог оставил землю. Если бы Бог был в храме, если бы божественное присутствие там находилось, храм было бы разрушить просто невозможно, потому что храм был бы живой. Что можно разрушить? Смерть распространяется только на то, что мертво. Поскольку Творец оставил храм, храм был уже в состоянии потери жизни. Пример царя с царицей, которая приводится нам в Мидраше, о том, что царь изгнал царицу и не дал ей разводного письма. Когда царица хотела выйти замуж за другого, то говорит ей царь, где твое разводное письмо? Когда она хотела вернуться назад к нему, то говорит царь, я ж тебя выгнал, как же ты можешь назад вернуться? Именно в таком состоянии разрушения находится сегодня еврейский народ, что на нас распространяется обязательство соблюдения заповедей и запрет следовать за всеми идолами и за всеми иллюзорными ценностями этого мира, в то время как Творец изгнал нас из своего дворца и связь с ним восстановить, пока мы не можем, несмотря на то, что очень многие в еврейском народе отдают свои жизни для того, чтобы эта связь восстановилась. К сожалению, есть многие, кто это делают не в должной мере. Говорит Талмуд. Гакель, гагадоль, гагибор, веганура. Моше Рабейну в Торе восхвалял Творца следующими эпитетами. Бог, гадоль, большой, агибор, сильный, веганура, страшный. Три эпитета, три описания, которые Моше Рабейну в Торе привел по отношению к Творцу. Это те три эпитета, которые используются в молитве Шмоне Эсре, в самом начале молитвы 18 благословений. Прежде чем мы начинаем просить Бога о чем-то, за себя лично или за весь еврейский народ, то мы хотя бы формулируем мысль, что мы понимаем, к какому Богу мы обращаемся, мы понимаем, что мы обращаемся к Богу, который является великим, бесконечным. И если бы не факт того, что мы происходим от Авраама, Ицхака и Якова, то у нас не было бы вообще питхон пе, не было бы права вообще обратиться к столь великому Богу, лишь через заслугу наших отцов, которые смогли увидеть этого Творца и смогли путем работы над собой увидеть из действительности всю Тору целиком. И то, что я сейчас сказал, это и есть первая часть благословения Шмоне Эсре, когда мы обращаемся к Богу, вспоминая величие наших отцов и свидетельство о том, что мы являемся их потомками. Так вот, три эпитета, которые использовались по отношению к Богу. Дама Раби Рашо бен Леви. Сказал Раби Рашо бен Леви. Лама никран шман аншей кнесет агдула. Шейхзиру Атарала Юшна. Почему те, кто построили второй храм, называются Аншей Кнесет Агдула? Люди Великого Собрания. То есть люди Великого Собрания это были те люди, которые построили второй храм, восстановив связь с Богом, снова вернули Бога на землю. Во времена второго храма, во всяком случае до смерти Шимона Ацадика, Бог не оставил землю. Бог был в Иерусалимском храме, втором, в той же мере, как он был в первом. И лишь после смерти Шимона Ацадика меняется ситуация, и божественное присутствие пропадает. Так вот, почему те, кто построили второй храм, называются Аншей Кнесет Агдула, люди Великого Собрания? Говорит Талмуд, Шиихзиру Атара Лаюшна, что они вернули былую красоту. Что имеется в виду? Ата Моше, пришел Моше, и в книге Дворим сказал, Гакель, Гагадоль, Гагибор, Ваганура. Бог большой, великий и страшный. Ата Ирмия Амар, пришел пророк Ирмияу и сказал, Нахриме керкрим бахихало аену раутав. Не евреи веселятся в его храме аену раутав. Где же его страх? Его храм был разрушен. Те народы, которые захватили храм, где же страх перед ним? Они веселятся и ликуют в его храме, который они оскверняют. Где же страх перед ним? Ло амар нура. Ирмияву запретил произносить слово нура отношению к Творцу, в частности, в молитве. Ата Даниэль Амар, пришел пророк Даниэль и сказал, «Нахримишта абдим бебанава, як бурато». Другие народы подчиняют сыновей его. Где же сила его? Где же величие его? Ло амар гибор. Даниэль отменил право у еврейского народа назвать Творца гибор, назвать Творца великим. Почему? В чем идея? Идея такая, что Творец в этом мире может быть называем только теми понятиями, теми именами, которые сегодня проявляются им в явном виде в его творении. Те духовные силы, которые он скрывает, его нельзя восхвалять ими, потому что эти силы сегодня бездействуют. Поэтому, если видно, что нечестивцы веселятся и разрушают его храм, где же его состояние? Ну, ради состояния его страха. В случае, если его сыновья порабощены другими народами, где же его гвур, где же его сил? Ломар гибор, поэтому Даниэль отменил эпитет гибор. Ату ингу вамру. Пришли аншей кнесет агдула, люди Великого Собрания, и сказали, адраба, зуй гвурато, шекувешат яцро, шенотен эраха паэм лерашаим, вэлу гэн нураутав, шилмалы моро шеля кодиш берогу, гэху маахати хулалит каэм бэйну умот. И сказали аншей кнесет агдула, люди Великого Собрания, наоборот, в этом и есть его величие, в этом есть его сила, в этом есть его страх. А именно, какая у него гвура, то, что он кувешат яцро, что он сдерживает себя и дает протяженность времени для нечестивцев и не наказывает их, и не освобождает свой храм, он терпит и ждет. И в этом его страх, что если бы не страх перед Творцом, как бы один еврейский народ мог выстоять перед народами мира, которые в течение всех веков стремятся нас уничтожить и каждый раз не могут. Иными словами, что сказали Аншей Кнесет Агдула, что все эти божественные качества актуальны и сегодня только в скрытом виде. Верабонан, а те, кто отменили, гехи абдыгахи, как они так могли сделать? Вакли такант де ткин Мойши. И они вырвали то постановление, которое установил Мойши. Амар Раби Элазар, Митохши юдин ба кодеш бурагу шамитигу лефихах локи завуду. Почему же они отменили то постановление, которое установил Моше Рабейну, обращаться к Творцу, используя эти три эпитета? По той причине, говорит нам Талмуд, говорит нам Раби Элазар, что знают они, что Творец истинен он, поэтому не обмануть его. То есть не использовать те эпитеты, которые Творец не использует сегодня в этом мире в своем правлении. Иными словами, что сказали Аншей Кнесет Агдула? Аншей Кнесет Агдула увидели, что все эти свойства, которыми Моше Рабейну восхвалял Творца, все эти свойства актуальны и сегодня, только в сокрытом виде. Так что мы сегодня не видим, как Творец проявляет эти свойства. Тем не менее, они есть. И об этом они сказали, как народ один может просуществовать столько лет среди других народов. Итак, в этом мире Аншей Кнесет Агдула, Ихзиру Атара Лаюшна, вернули былую красоту, вернули возможность понимать, что Бог этот мир все-таки не оставил. Сегодня поколение Тшувы. Никогда прежде такого не было в истории еврейского народа. Никогда не было, чтобы такое количество евреев возвращалось к Шуве, как в нашем поколении. Подобного ничего не было. Является ли это случайным? Просто тем, что если до недавнего времени все боролись за какие-то права, и любой человек мог найти, за что бороться, то сегодня в мире уже все, кто боролись за что бы то ни было, победил. С идеализмом и с идеалами, в принципе, закончено. На наших глазах развалились те ценности, которые были в коммунистическом обществе. В капиталистическом обществе идеалы были только использовать этот мир для того, чтобы добиться больших результатов. Поэтому там тоже с идеализмом очень сложно. Таким образом, оказалось людям, что сегодня некуда бежать, и они в результате пришли к иудаизму. Правильный такой взгляд. Может быть, психологически это что-то объясняет. Тем не менее, я хочу привести некоторое очень интересное утверждение, которое сказал Вилинский Гаон. Вилинский Гаон, так передают через его ученика Рава Хаима из Воложина, сказал, что 10 глав последней книги Дворим соответствуют 10 векам 6-го тысячелетия. Мы сейчас с вами находимся в 8 веке 6-го тысячелетия. Таким образом, нам относится глава Ницавим Ваелах. Это две главы, которые связаны между собой. Как правило, читаются вместе. Сейчас в этом году будут читаться вместе. И очень интересно прочесть слова Торы этой главы, которая касается в первую очередь нашего поколения. Давайте посмотрим, что говорит нам глава Ницавим. Моше Рабейну говорит: «Атем ницавим гайом кулхем лифней Гашем Элокейхем, рошейхем, шифтехем, зикнейхем, вешотрейхем, коль иш Исраэль». Вы стоите сегодня все перед Богом вашим, главы ваши, руководители колен ваших, старейшины ваши, управляющие ваши, всякий человек в Израиле. Раша объясняет, что вы стоите сегодня, миламед, Шеканса Мошелифная Койдыш Барагу Байом Мутол и Рахнисам Бебрито. Пришло нас научить, говорит Раши, что Моше Рабейну привел весь еврейский народ перед Творцом в день своей смерти для того, чтобы ввести их в Брит Завет. То есть получается, что то, что описывает нам эта недельная глава, являются самые последние слова, которые Моше Рабейну сказал еврейскому народу, и те последние слова, которые Творец дал еврейскому народу в явном виде при жизни Моше Рабейну, ибо после этого такая явная связь, как была в пустыне, она пропала. А именно, в пустыне божественное правление, которое было у Творца по отношению к еврейскому народу, это нес бетох нес, чудо в чуде, когда люди непосредственно видели Бога. Все возможные конфликты разрешались самым небывалым образом. Было очевидно, что каждый конфликт имеет свое разрешение. Корх провалился под землю. Посох Аарона расцвел. То есть все явно свидетельствовало о том, что Бог находится нес бетох нес, чудо внутри чуда. После того, как евреи приходят в землю Израиля, божественное правление изменяется. И оно уже называется на языке наших мудрецов нес бетох тева. Чудо внутри законов природы. А именно законы природы уже существуют. Евреи уже не ходят по пустыне, по которой никогда не ходила нога человека. Евреи вошли в землю Израиля, они работают. Они своим видимым участием осуществляют свое функционирование. Обувь начинает уже снашиваться. И в той мере, в которой было полное чудо в пустыне Синайской, при входе в землю Израиля уже такого явного чуда нет. Поэтому последнее, что Моше Рабейну сказал евреям, представив их перед Богом, по всей видимости, имеет для нас очень-очень важное значение. Что говорит Моше? Моше говорит такие слова. «Малолетки ваши, жены ваши и пришелец твой, который среди стана твоего, от секущего дрова до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в союз с Господом Богом твоим, и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой заключает с тобой ныне». Что говорит Моше Рабейну? Обратите внимание, кто? Ну, женщины и дети, понятно, неотъемлемая часть еврейского народа. Кто там был еще? Дровосеки и водочерпи. Кто это такие? Если мы посмотрим книгу Йошуа, то мы увидим, что дровосеки и водочерпи – это канаанцы, которые пришли для того, чтобы Лагид Гаер принять иудаизм в период Йошуа, отдельная история, в период Моше Рабейну. те же самые кананцы были назначены на должность дровосеков и водочерпиев для общины еврейского народа. То есть получается, что чудо, которое было проявлено на глазах у всех, связь с Богом, которая была на глазах у всех, эта связь привела к тому, что даже кананцы, те, которые населяли эту землю, они совершают гиюр и приходят к Богу. И не с вами одними заключаю я союз сей и договор этот, а с теми, которые стоят ныне здесь с нами перед Богом нашим, и с теми, кого нет здесь с нами ныне. То есть завет этот, Творец говорит, распространяется не только на то поколение, которое приняло Тору, но также на всех их потомков. Комментаторы дают много объяснений, каким образом принятие наших потомков Торы может обязать нас сегодня. Сегодня это тема нашего урока, тем не менее, комментаторы дают очень много различных объяснений на то, почему и сегодня Тора является для нас обязательной во всех аспектах. Вы же знаете, как жили вы в земле египетской, как проходили вы среди народов, через которых мы прошли, и вы видели мерзости их, и кумиров их из дерева, и камня, серебра, и золота, которые у них. Может быть, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого отвращается ныне от Бога нашего, чтобы идти служить божествам тех народов. Может быть, есть среди вас корень, приносящий яд и полынь. И вот, когда выслушает он слова клятвенного договора этого, он благословит себя в сердце своем, говоря: «Мир будет мне, хотя буду ходить по произволу сердца своего». И пропадет таким образом сытый с голодом. Обратите внимание, что человек говорит. Это центральный лозунг нашего поколения. Вот из-за этой фразы Вильнюсский Гаон сказал, что эта недельная глава соответствует всему нашему столетию. А именно, человек выслушает все слова клятвенного договора. Что значит выслушает? Человек просто так услышал что-то. Это его ничему не обязывает. Выслушает, он примет. Лишмо это означает принять. Это шмия, присоединение к себе этого знания. Человек присоединит к себе это знание. Он признает, что действительно вроде как Бог существует, вроде как подобного рода модель описания действительности вроде правильная. И подтверждается, и имеет много элементов знания, и множество всевозможных исторических событий подтверждает и так далее. Но что он скажет? Он благословит себя в сердце своем и скажет. Но благословение на самом деле не обязательно через Бога получать. С Богом сложно, он сокрыт, его непонятно, где точно видеть, как его искать. Он благословит себя в сердце своем. Он скажет: я сам буду источником своего благословения. Я сам справлюсь без Бога. Я справлюсь с тем, что я буду жить по принципу «Оламка Минхагон Нурек». Как будто мир существует сам по себе. Сколько у меня есть способности? Скажет человек. Я обладаю способностями, скажем, ниже среднего, неважно. Выше среднего, неважно, какими способностями. Я сам справлюсь, я сам себе построю жизнь, я сам себя приведу к счастью. Так скажет человек. Он благословит себя в сердце своем, говоря: мир будет мне, хотя буду ходить по произволу сердца моего. Ты вернешь есть истину? Если бы я не понимал, то это было бы неинтересно. Понятно, что человек, который не видит, не понимает, что в этом истина, с ним разговаривать нечего. Понятно, что живет другими ценностями. Человек верит в эту истинность, верит в эту ценность. Что он тем не менее говорит? Чем он верит? Он верит мозгом. Его научили, он понял, что своим интеллектом он понял, что это истина. Но сердцем своим он будет идти совершенно в других направлениях. Он говорит: буду идти по произволу сердца своего. И пропадет таким образом сытый с голодным. И он на самом деле понимает, что это путь, который ведет к смерти. Это путь, который ведет к отрыву от Творца, к отрыву от жизни и к смерти. Тем не менее, будет идти все равно. Самоубийство. Нашему поколению свойственно самоубийство, когда человек, понимая одно, поступает иначе. Самоубийство как в большом, так и в малом. То есть человек не последователен, человек не идет последовательно за той истиной, которая раскрылась перед ним. Что произойдет дальше? Говорит нам недельная глава. «Не благоволит Господь простить ему, ибо возгорится тогда гнев Господа и ярость его на того человека, и пойдет на него все проклятие, написанное в книге этой, и сотрет Господь имя его из-под небесных». Что говорит Творец? Творец говорит: я этому человеку покажу 10 раз свою руку. Я покажу ему гашгаху против часть направления, пытаюсь ему помочь. Если ничего не получается, если ни один урок такой человек воспринять не может, тогда наступит катастрофа. Тогда такое поколение получит катастрофу. «И отделит его Господь на злополучие от всех колен Израиля, и скажет: последующий род, дети ваши, которые появятся после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидит бедствие той земли и недуги ее, которыми поразил ее Господь. Сера и соль, пожарище, вся земля, не засевается и не прощает она. и не всходит на ней никакая трава, как по истреблению из дома и мор. То есть Творец явно пишет, что результатом подобного рода воззрения на мир будет катастрофа. Продолжает недельная глава Ницавим. Вероятно, я во леха коля двори маэлу, абраха ва аклалаши, анатати лефанеха, ворашивота эл леваверха бехоля гоим, ашер едихиха, ашем элотеха шам. И будет, когда произойдут с тобой все эти явления, благословение с одной стороны и проклятие с другой стороны, и благословение внутри проклятия, то есть внутри катастрофы, отдельные люди, по отношению к которым была Ашгаха против, в небывалом виде, которая спасла их и вытащила из всего этого пожарище и от всей гибели. Вышавта ад Ашем Элокейха, вышамата бекуло бехоль ашер анохи мицавха гайом, атау банеха бехоль левха бехоль навшеха. Что будет после этого? После этого ты вернешься к Богу твоему и услышишь волю Его во всем, что я заповедую тебе сегодня, ты и сыновья твои, все, кто с тобой. Рамбан объясняет, что здесь не приводится обязательство вернуться к Богу после катастрофы. Здесь просто происходит описание, что после этого люди начнут возвращаться к Богу. Вышавта не в смысле обязательства, что должен вернуться. Просто историческое описание, что после этого начнется тшува, которой не было никогда до того момента. Мы с вами сегодня вроде как подходим под это описание. Девятая, восьмая недельная глава. Восьмой век шестого тысячелетия, который уже соответствует Иквита де Машиха, Пите Машиха. Спорно объясняет, что главный наш лозунг, которым живут люди сегодня, «Кибешрирут либиэлэ», когда пойду я по произволу сердца своего, я понимаю одно, но не буду последовательно жить этими ценностями, пойду в другом направлении. Спорно объясняет, «Гамшанимикабэль аллабифи, анимиватлабэлиби вэомэр шаломи ели». Даже когда я принимаю это заклятие устами моими, я устраняю его в сердце своем и говорю, мир будет мне. Когда человек устами своими, то есть своим интеллектом, понимает, что вроде как модель иудаизма – это та модель, которая является истиной в этом мире, внутри себя он ее устраняет, внутри она не работает. Внутри он будет жить как до этого, его ничто не касается. Хоть я принимаю это заклятие устами моими, в сердце, внутри себя. А сердце, мы уже говорили, что такое лев. Лев – это то, что мы вин. Мы говорили на прошлой лекции. Лев не вин, как приводит Талмуд в трактате Брахот. Сердце – это то, что понимает. Вот внутреннего глубинного понимания в этом поколении не так много. То есть диссонанс между мозгом и сердцем, так объясняет Скор. Вышавет швутеха, и Творец принимает чуву своего народа, говорит нам недельная глава. Так что в нашем восьмом веке шестого тысячелетия количество балей чува намного больше, нежели чем когда бы то ни было. И сегодня люди делают чуву самым-самым невиданным и удивительным способом. Откуда же, где заложена возможность к чуве? Трактат Вавилонского Талмуда Йома, страница Пейвав, говорит. Сказал рав Леви, «Гдула чува шемигия кисеаковод, шенеймар шува Исраэль ада шемелакех». Сказал рав Леви, «Велика чува, что она достигает до престола славы Творца». Престол славы – это то место, где Творец, то, чем Творец управляет этим миром. Как сказано, «Шува Исраэль ада шемелакех». «Вернись, Израиль, до Бога твоего». То есть возвращение возможно непосредственно до кисеаковод, до трона правления, которым Творец управляет этим миром. Наша чува обладает способностью подняться очень высоко. Она может подняться и не так высоко, в случае, если чува будет более поверхностна и более упрощена. Тем не менее, чува подняться может высоко. В Талмуде, в трактате Псахим, Дав Нун Далет, сказано, что семь вещей появились до сотворения мира. Одна из этих вещей была чува. Еще до сотворения мира была заложена возможность человеку совершить чуву и осуществить свое исправление в этом мире. В Талмуде сказано, что «Мургала бепуми дерова, тахлит хохмат чувау маасим тувин». В трактате Брахот сказано, было очень часто в устах Ровы следующее высказывание, что цель мудрости – это чува и добрые дела. Очень часто Рова произносил эту фразу, которую от него слышали многие люди. Отсюда мы видим, что под возвращением к Творцу подразумевается не только формальное соблюдение базисных заповедей, но и возникновение с Богом у человека глубокой связи. Каким образом нам прийти сегодня к глубокой связи и глубокому видению руки Творца? Каким образом помочь Творцу показать нам свою руку? Ибо это может прийти только сверху. Наш путь по очищению себя может в конце концов привести только к тому, что Творец нам сверху покажет свою руку, которая нами управляет. Как это сделать? Как прийти к этому? Как это сделать в условиях, когда главный лозунг сегодняшней человеческой цивилизации «Азава Шеметарец» — Бог оставил землю. И что этот лозунг настолько широко распространился даже среди евреев. 20 глава книги Хискель рассказывает нам о том, как Хискель видел те исторические события, которые происходят внутри еврейского народа от исхода из Египта и до состояния разрушения храма. Та вся динамика, тот исторический процесс, который евреи пережили от исхода из Египта, от самой высокой точки связи между Богом и человеком, до самой низкой точки, которая называется разрушение храма. «И было слово Господне ко мне, — говорит Хискель в 20 главе, — Сын человеческий, говори со старейшинами Израиля, скажи им, жив я и не откликнусь на призыв ваш. Так сказал Господь, не вопросить ли меня вы пришли, жив я и не откликнусь на призыв ваш. Слово Господу Богу». Что говорит Бог? Бог сам говорит, что Он скрыт в этом мире. Сам Бог свидетельствует этими словами, что Он скрылся из этого мира в результате того, что мы скрыли Его своими поступками. Мы скрыли существование Творца и близость к Творцу своими поступками. В результате Творец говорит, действительно, теперь, когда вы отвернулись от меня, когда железный занавес возник между нами, теперь и я скроюсь от вас. Будешь ли судить их, Сын Человеческий? Гнусности отцов их выскажи им. И ты скажи им, так сказал Господь, в день избрания мною Израиля, я поднял руку мою с клятвой дому Якова, я открылся им в земле Мицраим, и поднял руку мою с клятвой им, сказав, я Господь Бог ваш. В этот день я поднял руку, чтобы вывести их из земли египетской в землю, которую изыскал для них, текущую молоком и медом, краса на всех земель. Что говорит Творец? Что в тот момент, когда мы были достойны этой связи, то Он поднял свою руку, своей сильной рукой, вывел нас из земли египетской и привел нас в ту землю, которая является красой всех земель. О чем сказано, что весь мир получил 10 мер красоты, из них 9 были даны Иерусалиму, а одна всему оставшемуся миру. То есть вся красота всего оставшегося мира – это десятина, которую Иерусалим на бедность передал всем остальным потомкам человека. Поэтому, когда мы чем-то восхищаемся в этом мире, надо просто иметь в виду, что та красота, которая была в Иерусалиме во время существования храма, она в 10 раз красивее, чем все остальное вместе взятое, что есть в этом мире. Вся остальная красота, которую мир получил, это десятина, которую Иерусалим дал им на бедность. «И сказал я им, — продолжает Хискель, — пусть отвергнет каждый мерзости его, что перед глазами его. Идолами Мицраима не оскверняйте себя. Я Господь Бог ваш. Но они восстали против меня, не хотели слушать меня, никто не отверг мерзости, что перед глазами их. Идолов Мицраима не оставили». Что люди решили делать? Жить своими силами. Поклоняться своим ценностям, поклоняться тем измам, которые они могут найти в этом мире. «И видел я их из земли египетской и привел их в пустыню». Почему Творец приводит нас в пустыню, в которой мы находимся какое-то время? Для того, чтобы показать и доказать, что в месте, где нет никакого права на существование, где нет никакой реальности на существование, Творец своими силами сохранит нас, и что пустыня, как на иврите пустыня? Мидбар. Мидбар происходит от слова давар, речение. Какая связь между пустыней и речением? Мидбар, что там давар, речение Творца не осуществилось в полной мере. Мидбар. Давар Творца, речение Творца, одно из тех 10 речений Творца, которые привели этот мир к существованию, в пустыне не осуществились в полной мере. Так вот, Творец привел нас туда, где человек жить не может, потому что его воля там не осуществилась в полной мере. И Рожгахой Пратит своим частным правлением, он поддерживает нас таким образом, что Даже обувь на ногах и одежда у людей не обветшала за 40 лет пребывания. И дал я им заповеди, чтобы исполнял их человек и был жив ими. Что значит «был жив ими»? Некоторые смотрят на Тору как на тяжелую нагрузку. Что если бы без Торы было бы совсем легче. Но по каким-то причинам он пришел к заключению, что Тора истина. Ему казалось достаточно веским та передача Торы, которая была дана нам из поколения в поколение. Что человек говорит в результате? Я буду ее исполнять. Так вот Творец говорит, чтобы исполнил их человек и был жив ими. Что это та Тора, которую человек приводит к жизни. Она приводит его к излечению от болезни, потому что когда человек имеет ценностную духовную ориентацию, то его духовные структуры не будут в состоянии тупика. В связи с этим не образуется, как следствие, телесное повреждение, телесная болезнь тоже. Тора – это источник жизни, Тора – это та книга, которая может помочь человеку жить, чтобы сохранить свою жизненность, а не получить свою смертность. Продолжает Хискель и говорит: «И субботы мои освящайте, и станут они знамения между мною и вами, чтобы знали я, что есть Господь Бог ваш». Когда человек по-настоящему соблюдает шаббат, у него возникает некая связь с Творцом, ибо шаббат – это от, это знак связи. Так вот, если человек не просто так воздерживается от работы в шаббат, а для него шаббат – это день полный смысла, то в результате восстанавливается связь. Продолжает пророк Хискель и говорит: «Принося дары ваши, и проводите вы сыновей своих через огонь», то есть своих детей учите, дословно приносите в жертву огню, подчиняясь своим ценностям. «Вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сегодня. Я откликнусь на призыв ваш, дом Израиля», спрашивает Творец со знаком вопроса. «Жив я, слово Господа, не откликнусь на призыв ваш». То есть Творец говорит прямо, что он сокроется. Если мы будем к нему относиться так, как мы относимся, он сокроется. «И задуманному вами не бывать, тому, сказанному вами, будем, как другие народы, как племена других стран, служить дереву и камню». То есть еврей, как только оставляет Тору, он все-таки живет какими-то ценностями. Какие у него ценности? Ценности общие все, со всем человечеством. Он живет такими же ценностями, как все остальное человечество. Творец говорит, такого не будет. Поэтому я вам помешаю. Я вам помешаю счастливо жить так, как живут другие народы. Другие народы при этом достигают счастья, может быть, до какой-то степени. Вы, евреи, не сможете. Это Творец им точно скажет. Ничего не получится. Почему? «Жив я, слово Господа Бога, рукою крепкую, мышцы простертой, яростью изливающейся, воцарюсь над вами». Что говорит Творец? «Даже если вы не хотите выбрать меня как царя, как мелых, того, кто будет царить с вашего желания, царить гармонично, царить потому, что та воля, которую я вам раскрываю, будет принята вами, будет ценна для вас, я буду как шалит». Шалит – это тот, кто царит против желания своих граждан. Шалит – это султан, тот, кто шалит, управляет против воли. «И выведу вас из народов и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы крепкой мышцей, простертой рукой и яростью изливающейся». Творец говорит, а выведу вас из тех народов, с которыми вы хотите жить, ценностями которых вы хотите жить. «И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу». А что произойдет дальше? «Выведу вас в пустыню народов». Мидбар Гамим. Что это за понятие Мидбар Гамим, пустыню народов? Это обратное понятие. Цивилизация народов. Человеческая, западная человеческая цивилизация. Что значит Мидбар Амим? Что это за явление? Мидбар Амим – это те ценности, которыми живут народы, считая, что они могут прийти к результату, а в результате они оказываются в пустыне, по которой никогда не ходил человек. То есть западная цивилизация, считая, что развивая средства производства, развивая технологию, развивая и поднимая уровень жизни, таким образом человечество может сделать себя более счастливым. Об этом и говорит Творец, что тот путь, которым идет западная цивилизация, которым идут евреи вслед за народами мира, в случае, если евреи на них ориентируются, те евреи, которые ориентируются на народов мира, такие евреи в результате придут в пустыню, по которой никогда не ходил человек. Ибо западная цивилизация развивается в том направлении, куда еще никогда не ходил человек. Она развивается первый раз, она первый раз в истории развивается. Творец говорит, что она развивается против моей воли. Те ценности, которыми живет западная цивилизация, это ценности против моей воли. И в результате будет то, что я буду судиться с вами в пустыне народов. Как судился я с отцами вашими в пустыне. Я буду посудиться с вами. Потому что на горе святой моей, на горе величия Израиля, слово Господа, там будет служить мне весь дом Израиля на всей той земле. И там я благоволить буду к ним и потребую возношения ваших. И в аромате благовонном удостою благословения вас. Что говорит Творец? Где будет благословение, где по-настоящему будет счастье человека? Не в направлении западной цивилизации, которая приведет человека в состояние Мидбар-Рамим, пустыни народов. Там, где Мидбар, там, где нет речения слова. А только в Иерусалимском храме, где будут воскурения благовоний, самое возвышенное, самое утонченное действие по служению коэнами в Иерусалимском храме. Только тогда у вас будет благословение. Те из нас, кто ищут успеха и благословения в системе человеческой цивилизации, вынуждены будут оказаться в состоянии, как тот человек, который говорит в Хумаше, «Кибешрирут либи элэх лиман сфотара ваэтат смэа». «И пойду я в произволе сердца своего для того, чтобы погиб сытый с голодным». Нет никакого пути. Если мы захотим прийти к счастью методом, как идет все человечество, то попадем только в Мидбар-Рамим, в пустыню народов, счастья не будет. Чем больше мы будем получать, чем больше будет развиваться человеческое общество, тем меньше человек будет удовлетворен, счастья будет все меньше и меньше, и мы просто видим сегодня, что, к счастью, этот путь не ведет. Если мы вернемся к нему, то Творец будет Мелех, он будет царь по отношению к нам. А если он, если мы не вернемся, то он воцарится против нашей воли, прекратя естественное течение жизни, естественное течение законов природы, как мы сегодня видим. Если вы обратите внимание на погоду только в Израиле сегодня, посмотрите, то дождь, то жара, то все это вместе, такого никогда не было. После Песха в Израиле никогда не шел дождь. Сейчас уже месяц, как прошел Песах. И у нас небывалая турбулентность, у нас неустойчивость страшная. Это то, что Творец сказал, что я воцарюсь на два. Он показывает нам намек даже из погодных условий. Люди об этом не задумываются и не слушают. Обратите внимание, как это сказано. С течением времени все больше и больше люди будут видеть, так написано в Торе, все больше и больше будут видеть, что наша действительность заходит в тупик. В каком смысле? Что на наших глазах произойдет битуль сидрей тевер гелим, произойдет устранение обычных законов природы, которые обычно существуют. То, что произойдет в конце дней. Как же тогда люди будут воспринимать иллюзорную действительность Мидбар Гаамим, пустыни народной, которая зайдет в тупик? Об этом сказал царь Давид. Обратите внимание, царь Давид, который жил за много до всех этих событий, до событий конца дней, он сказал так. «Имру лэлуким манура маасейха, берову схайк хэшу лэхаойвэха». «Скажите Богу, сколь страшны деяния твои, в изобилии силы твоей, великой силе твоей, будут отрицать тебя враги твои», говорит царь Давид. А именно. «Скажите Богу, как страшны действия твои». В конце мира, в Ахритэмим, события, которые будут происходить в мире, они будут поистине страшны. Люди будут видеть, что все, на чем человек привык базироваться, надеяться, полагаться, все развалилось. Не на что будет надеяться абсолютно ни на что. Ни на образование, ни на деньги. Ни на... Все будет расшатано. Все устои будут расшатаны. «Берову схай, чем больше будет показана твоя сила, будут отрицать тебя враги твои», говорит царь Давид. Как это объясняется? Что чем больше будет проявляться твоя сила в сокрытии, и в состоянии тупика, который будет у человеческой цивилизации, в состоянии Мидбар-Рамим, тем больше враги будут отрицать твое имя и утверждать, что Улам он кадмон, что мир он первичный. Будут видеть, что вся действительность зашла в тупик, и будет тем более говорить, ничего, мир на самом деле первичен, поэтому просто видим какие-то флуктуации, отклонения от нормального, ничего страшного. Чем больше Творец будет показывать свою руку, тем больше те, кто не идут его заветом, будут ее отрицать. Говорит, что мир кадмон. «Башлирут ли белых? По произволу сердца своего я пойду». Еврейская пословица гласит «Дай лехаким беремиза велексиль бекурмиза». Достаточно мудрому намека, а глупому молоток нужен. Сочетание слов «ремиза» – намек, «курмиза» – молоток. Сегодняшнему поколению даже молоток уже не помогает. «Берову схайк хешу лыхове веха». Чем больше будет видно силы, чем больше Творец покажет силы, чем больше молоток наши головы будут опускаться, тем люди будут больше отрицать и говорить, что все случайно. Все не связано. И не ажгаха пратит, просто случайное стечение обстоятельств. Пророк Оше говорит в конце своего пророчества слова, которые имеют очень большое значение, поскольку они читаются в шаббат Шува, в шаббат между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Шува Исроэль ад Ашем Элокейха ки кашалта беавонеха. Обратите внимание, как пророк Оше, ученик Ирмияу, говорит: вернись, Израиль, до Бога твоего, ки кашалта беавонеха, ибо у тебя кишалон, споткнулся ты в грехах своих. Неудача у тебя в грехах стоит. Путь грехов, которым ты идешь, он привел тебя к неудаче. Дальше таким путем идти просто нерационально, говорит Оше. Оше не убеждает, говоря, что нужно соблюдать волю Творца по таким-то таким причинам. Он просто говорит, проследи за жизнью своей и увидишь, что путь, который тебя привел, он привел тебя к кашальта бавонеха. Ты пришел к неудаче благодаря грехам своим, которые ты сделал. Что же делать дальше? Хуй махем дварим, вышува адашем, имру алав, китиса вон вакахтова нишалма парим сфатейну. Возьмите с вами слова, этой Торы, и вернитесь к Богу и скажите, чтобы Он поднял тот грех, который вы сделали, и заплатим вместо быков, которые мы не принесли в жертву, заплатим устами нашими, заплатим нашими словами, заплатим нашими мыслями. Ашур ло юшейну альсус ло нирка, вело нумар оде логейну лимасе юдейну ашер бхай герухам дитум. Ашур ло юшейну, Ашур нас не спасет. Вот такой Ашур ассирийц. Как сегодня евреи надеются на Америку всеми своими чаяниями, так в свое время надеялись на Ашур. Что такое Ашур? Откуда это происходит это слово? Ашур от слова ла ашер. Ишур, справка. Подтверждение. Кто такой Ашур? Почему он взял подтверждение? Дело было так, что когда ассирийцы разрушили Иерусалимский храм, вавилоняне разрушили Иерусалимский храм, и они поняли, что им это удалось, то они сделали простой вывод о том, что если раньше мироздание зависело от евреев, поскольку было это явно очевидно всем, кто тогда во время существовавшего храма пришел в храм, просто явно видели божественное присутствие, будь то евреи или не евреи, то сегодня, когда храм получилась возможность разрушить, то ассирийцы пришли к умозаключению, что если евреи раньше были вершиной творения, сегодня уже нет. Сегодня уже от евреев мир не зависит. Если так, от кого он зависит? От других народов, в той же мере, что от евреев. Может, даже еще больше. Поэтому они взяли себе название Ашур. Ашур мы получили Ишур, они получили право от еврейского народа на то, чтобы взять себе первостепенное значение в этом мире. Что они взяли? Они взяли от нас, Ашур взял от себя все. Он взял все пророчества. Раньше у народов мира пророков не было, пророки были только евреи. После того, как Ашур разрушил храм, они взяли себе идею пророчества, у них появились пророки, у них появились машиихи, они взяли себе право, претензию на право к дереву жизни. Но то, что их путь ведет их к дереву жизни. В то время как на самом деле их путь ведет не к дереву жизни, а в Мидбар Ваамим, в пустыню народов. Он ведет в тупиковое состояние. Об этом говорит про Гуше Ашур ло Ишейну. Мы надеемся, что нас спасут кто? Цивилизованные народы. Ассирия нас спасет. Мы надеемся, что цивилизованные народы покажут нам путь, как наше государство тоже станет более усовершенным, более нетукан. Говорит, нет, они взяли все от нас. Все то, что у них есть, все то, чем они кичатся, они взяли от нас. Альсус ло Ниркав говорит, чем они свалятся? Только сусим, только лошадьми. То есть физической силой, блеском, богатством. Каков главный результат человечества, которое находится в Мидбар Ха-Амим, в пустыне народов, то, что они говорят «Элогейну ламасе юдейну». К чему поклоняется современный человек? Только развитию технологии и достижениям человеческой цивилизации. Поэтому говорят «Элогейну ламасе юдейну». Говорят «Бог наш», подразумевая изделия рук своих. Тогда, когда придет Машиах, то люди перестанут говорить «Элугейну ламасе юдейну». Начнут видеть «Масе юдей Хашем». Изделия рук Творца будут видеть. Сегодня люди поклоняются только своим достижениям. Это и есть тот путь поклонения своим достижениям, который ведет в Мидбар Ха-Амим. Михахам явинат эйлу кончает пророк Хошея. Кто мудрый, чтобы понять это? Навон ведеим. Киешарим дарке Ашем. Вецедиким елхубам упошим и кашлубам. Говорит Творец, кто мудрый, чтобы увидеть это и понять, что прямы пути Бога, это те пути, которые ведут к гармонии и благословению. Цедиким елхубам, праведники пойдут этими путями, и они придут к благословению, не придут к тому, что в этом мире у них будет гармония, что в этом мире они будут счастливы. Упошим и кашлубам. А если нечестивец пытается пойти этими путями, у него ничего не получится. Нечестивец сначала должен изменить себя, свою ориентацию к этому миру. Только тогда будет у него возможность. Вернись, Израиль, к Богу, ибо тот путь, которым ты ведешь, привел тебя к полному кишалону, как мы видим сегодня, в частности, в Израиле, в ситуации политической, в ситуации с безопасностью, в ситуации с отсутствием воды, в ситуации с наркотиками, в ситуации со всеми феноменами, которые мы видим. Я в Израиле 15 лет, я просто могу свидетельствовать, что все эти явления, которые видны сегодня, 15 лет тому назад, не было их даже близко. Даже в зародыше, может быть, они только были. Сегодня, за эти последние 15 лет, что я живу в Израиле, путь, который приводит в состояние кишалон, в состояние преткновения, путь, который продвинулся самым небывалым образом. Ашур ло юшейну, не цивилизованные народы спасут нас. Вело номарод элухейну ламасэ идейну, не скажем элухейну ламасэ идейну. Все это возможно, все это состояние сокрытия Бога и способности вернуться к Нему. Как сказано, Шува Исраэля Дашем Элакеха, вернись до Бога, от Кисеакаво, до престола славы, как говорит пророк Хошея, согласно объяснению Талмуда. Все это возможно только потому, что Бог скрыт из этого мира, а за Вашем Этуарец, Творец, оставил эту землю, как говорит пророк Хискель. Вейнашем Руэшем не видит, в каком смысле, нечестивец действительно не видит того, как Творец управляет им. Тем не менее, увидеть Бога можно. Видеть Бога можно. Для этого нужно только немного прислушаться. Когда человек все время обращает внимание на свои результаты, на свои массы еда, изделия свои, которыми он восхищается, то он тем самым затемняет картину, которая не дает ему возможность увидеть ничего иного. Когда Творец первый раз раскрывается Моше Рабейну на горе Хореб, он говорит «Зэ шми леолам». Это имя мое навеки. И леолам написано без вава, как объясняет Талмуд, «Зэ шми леолам, шми леэлэм». Это имя мое для сокрытия. В этом мире возможно видеть Бога, возможно установить с Ним связь, понимая, что как только имя Творца раскроется, мир изменится, а именно. В этом мире есть необходимость, чтобы имя Бога было сокрыто, потому что как только имя Бога будет открыто, мы все сразу же потеряем свободу выбора, мы перестанем обладать способностью идти его путями или не идти, потому что всем очевидно будет, что идти. Как только имя Творца раскроется, то тогда произойдет то, что мир одним скачком перейдет в состояние будущего мира, в состояние Олам Аба, в состояние после прихода Машиаха. Так что этот мир в том его состоянии может находиться только тогда, когда «Зэшми Лаулам» — это мое имя, которое сокрыто. «Везехрил» и «Дор-Дор». Тем не менее, память из поколения в поколение передает нам, что еврейство построено на фундаментальных вещах, связанных с исходом из Египта, с дарованием Торы, с тысячи лет пророчества, существованием храмов, где божественное присутствие было видно, и со свидетельством всех тех миллионов душ еврейского народа, которые, осуществив свою связь с Богом, могли раскрыть существование Бога из его сокрытия. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.